Теплый вечер последнего месяца лета. На улице стемнело, а небольшой двор погрузился в желтый свет старых фонарей. Около подъезда двухэтажного дома, на лавочке, сидели двое 15-летних мальчиков. Первый худой и черноволосый, покоритель сердец всех местных девчонок, Димка. С 7 лет он занимался боксом, поэтому пользовался уважением у старших ребят и не давал ни себя, ни своих друзей в обиду. Второй, наоборот, полноватый и светловолосый паренек, Саня. В отличие от Димки, он был труслив и тяжело переносил все приключения, на которые его звал товарищ. Несмотря на явную противоположность во внешности и характерах, ребята были настоящими друзьями, знавшими друг друга с раннего детства. На этой улице было немного их ровесников, поэтому они знали каждого и дорожили с ними дружбой. На завтра у ребят была запланирована поездка в другой конец города с ночевкой. Пару дней назад, во время очередной прогулки, Макс, один из уличных друзей, предложил переночевать в подвале заброшенного дома. Поначалу идея была воспринята негативно. Многие посмеялись и обозвали Максима ненормальным. Но тот не унимался. «У меня дом за городом. Скажем родителям, что поедем туда на выходные, а сами в подвал. Посидим, истории расскажем, а утром домой». «Представь ситуацию», – начал Сашка. «Залезаем мы туда, а там бомжи-убийцы. Что будем делать?» «Нету там бомжей. В подвале холодно ночью, поэтому никто не ночует. Мы с Олегом проверяли». Олег был сводным братом Максима. Особой братской любви между ними не наблюдалось никогда. Но на все приключения они ходили вместе. Говорили, что строгий отец Олега наказал сына следить за неугомонным братом, который то дело попадал в различные неловкие ситуации. Один раз Максим поджигал тополиный пух рядом со срубленными недавно деревьями, отчего те загорелись. Олег отчитывал брата как маленького мальчика, хотя они были одного возраста. Вину взял на себя и получил наказание. А в их дуэте Олег был самым адекватным, серьезным и рассудительным. А Макс продолжал играть в детство. «Что скажешь, Олег?» – спросил Димка. «Стоит ли ехать?» «Сами решайте», – огрызнулся Олег. «Не хватало мне еще отдуваться за принятое решение». «А я хочу съездить», – улыбнулась Маша. «У моего отца есть большой садовый фонарь. А можно его поставить и сидеть вокруг? Здорово будет». «А как туда ехать?» – спросила Аня. «На автобусе?» «Нас мой друг отвезет», – улыбнулся ей в ответ Макс. «На машине». Маша и Аня были сестрами. Они всегда отличались активностью, легкостью на подъем и необычной для девочек их возраста смелостью. Поэтому даже ночевка в заброшенном подвале на другом конце города их ничуть не пугала. «Это все хорошо», – снова начал Саня. «А бомжей убийств там нет. А как насчет остальных маргиналов? Маньяк какой-нибудь зайдет, или даже просто сторож. А в худшем случае полиция». «Саня, опять ты за свое», – улыбнулся Дима и посмотрел на друга. «Саня, там большой подвал. При входе огромная комната. Потом спуск вниз. Небольшой коридорчик. И еще две огромные комнаты друг напротив друга. А все под землей. И даже если кто-то зайдет в дверь, то нас не увидит и не услышит», – затараторил Максим. «Я поеду, если все поедут». Саня скрестил руки на груди. «Решено». А Димка кивнул головой. «Никто не против?» А все промолчали. «Тогда в пятницу вечером встречаемся возле нашего подъезда». Ребята погуляли еще немного и разошлись. За день до поездки, когда Дима и Саша сидели около дома, из темноты показался знакомый силуэт Олега. Он подошел к ребятам с хмурым лицом и начал говорить. «Разочаровали вы меня, ребята». «Почему это?» – удивился Димка. «Ладно, этот идиот хочет ночь там провести, чтобы Анька посмотрела, какой он смелый. Но вы-то куда?» – гневно говорил Олег. «А глупый какой-то план. Мы там все будем, а Анька только на него посмотрит», – недовольно сказал Саня. «План-то хороший. Стратег дурак. Он вас пугать собирается». «Как пугать?» Санька широко раскрыл глаза. «Мы зайдем в одну комнату, сядем там, начнем истории рассказывать. Он расскажет про душехлёба, а потом отойдет в соседнюю комнату, поставит будильник на телефоне, а на мелодии будет рычание монстра. Все испугаются, а Макс вызовется проверить, что там. А дальше? Улыбнулся Димка. Там же ничего не будет. Как он выкрутится? Так и скажет, что ничего нет. Девочки сами попросят нас уйти, а он в это время напуганную Аньку будет успокаивать. Так, а нас он предупредить не хотел? Или он тебя послал? Возмутился Саня. Никто меня не посылал, твердо ответил Олег. Я переживаю за него. Что случится, отец меня шкуру спустит. Хорошо. Подключился к разговору Дима. Пусть делает, что хочет. А главное, если будут изменения в плане, сразу сообщай нам. А вдруг он решит в маньяка переодеться, а заодно и Саню зарезать? Саня озадаченно посмотрел на друга. Сообщу, ответил Олег. И, попрощавшись с друзьями, пошел дальше по улице в сторону своего дома. Следующий день прошел в сборах. Дима и Саша запаслись бутербродами, чипсами и газировкой. Аня и Маша принесли фонарь, два пледа и старые тряпки, чтобы, постелив их, можно было сидеть прямо на полу. Олег и Максим собирались основательно. Первый взял воду, бутерброды, нож, подаренный дедом на 15-летие, и осеннюю куртку. Последний приготовил будильник на телефоне для своего плана. Взял мощный отцовский фонарик и надел свою самую красивую футболку, в надежде понравиться Ане. Каждый из ребят, кроме Максима, взял с собой по спальному мешку. А Макс настолько горел своим планом, что не мог даже думать о сне в подвале. «Некогда будет спать. Девочек напугаю, Аньку обниму, а выйдем оттуда и Витёк нас заберет, думал он. Собрались в 9 вечера у подъезда Димки и Сашки. Отвезти ребят к подвалу согласился друг Максима, Витька. Он приехал с родителями из деревни, где провел все детство, и поселился над квартирой Макса. Вите было 17 лет, следовательно, прав у него не было. Но водить он умел, причем хорошо. Отцовскую машину взял без спроса, чем очень рисковал, а в случае остановки сотрудниками ДПС. «Загружайтесь», сказал Витька и открыл багажник. Высокий и крепкий, с низким голосом парень сразу привлек внимание девочек. Особенно им интересовалась Анька. Завидев это, Макс немедленно поторопил друзей и проконтролировал, чтобы в машине Аня находилась как можно дальше от конкурента. Вишневая семерка, переполненная детьми с их походным добром, тронулась и направилась в сторону центра. Путь был небольшим, но для Максима он тянулся мучительно долго. Он неудобно сел на заднем сиденье, и Анька иногда посмеивалась с Витькой. А дорога все тянулась и тянулась, не собираясь заканчиваться. Наконец, долгожданный заброшенный дом в конце улицы. А Макс первым выскочил из машины. А Витька достал все вещи ребят, и даже предлагал помочь им донести все до нижней комнаты. Но Максим решительно сказал: «Приезжай завтра, в 10 утра. Не опаздывай только», – сказал Олег. «В 11», – весело сказал Макс. Витька кивнул, а затем сел в машину и начал удаляться от дома вдоль улицы. «Вот, туда», – Максим указал пальцем на ступеньки сбоку дома. Ребята взяли вещи и медленно поплелись за бодро шагающим впереди Максимом. Они спустились вниз, открыли небольшую железную дверь и прошли внутрь. В подвале пахло сыростью, что сразу не понравилось девочкам. Но Максим был настроен решительно и рассказал им историю о том, как человек привыкает к любому запаху за 11,5 минут. А вряд ли они восприняли его всерьез. Однако спустя некоторое время запах действительно перестал ощущаться. Подростки прошли вдоль подвала. Ступеньки вниз находились в неосвещенной его части. Поэтому Олег включил отцовский фонарик и первым начал спускаться вниз. Внизу было темно. Без фонаря не было видно ничего. Коридор оказался длиннее, чем его себе представляли Димка с Сашкой. А в конце было 3 дверных проема. А в 2 из них, находящихся друг напротив друга, дверей не было. А в 3-м, стоящем прямо по пути движения ребят, была массивная железная дверь. Что странно, на ней не было ручки. Наверное, ее спилили, когда покидали дом, чтобы нельзя было открыть, подумал Олег. «А вдруг там сидит убийца и поджидает нас?» – подумал Саня, но тут же отогнал эту мысль от себя. «Направо!» – скомандовал Макс. Ребята повернули и вошли в комнату. Она оказалась действительно огромной. Правда, большую часть занимали трубы, которые верно служили во времена, когда дом был переполнен жизнью. Аня с Машей расстелили тряпки на две толстые трубы, что проходили посреди комнаты, и включили садовый фонарь, отчего помещение наполнилось приятным тусклым светом. А Димка и Сашка достали чипсы с газировкой, сразу заняли свои места и приготовились к незабываемому спектаклю одного актера в исполнении Максима. «Давайте рассаживайтесь», – сказал Максим. Сам же он садиться не спешил, а ждал, пока сядет Аня, чтобы присесть рядом с ней. «Когда будешь начинать?» – шепотом спросил Олег. «Через час, наверное. Пусть все расслабятся», – тихо ответил Макс и быстро прошмыгнул в коридор, а затем также быстро вернулся обратно. «Поставил?» «Поставил. Зарычи так, что на весь подвал будет слышно», – улыбнулся Максим. А ребята расселись по местам. Максим добился своего и все-таки сел с Аней. «Кто начнет?» – поинтересовался Саша. «Давайте я», – сказал Димка. «История называется «Черная машина». Однажды к нам во двор приехала черная машина. Никто не знал, чья она и есть ли там кто-нибудь внутри, так как стекла тоже были черные. И вот, ночью, стекло опустилось, и из салона появилось белое свечение. Мальчик Лёша подошел к ней. Заглянул. И... А Димка резко скорчил страшную рожу и вскрикнул. Девочки закричали от испуга, а мальчики залились смехом. «Дурак!» – обиженно сказала Маша. «А зачем так пугать?» «Девочка моя!» – улыбнулся Дима. «Ты знала, на что шла? Это же старый прикол. У нас весь двор его знает». «А мы не знаем, потому что не дурочки!» – поддержала сестру Анька. «Слушайте нормальную историю. Мне ее бабушка рассказала. В молодости она работала на ферме, куда привозили пшеницу. Она с напарницей должна была высыпать зерно в большой аппарат, который перемалывал его в муку. А напарница была красивой. Настолько, что все мужики за ней бегали. И вот, высыпают они зерно с бабушкой. Аппарат работает на полную, зерно молотит. А к ним, как назло, пришли два мужика. Поговорить, да на напарницу посмотреть. Говорили и говорили, и поссорились. Начали драться. Сами не заметили, как напарницу столкнули. Она прямо в аппарат упала. Ее там перемололо. Мука вся покраснела, но выбрасывать не стали. Дело замяли. Рабочих увезли куда-то, а с бабушки взяли роспись о неразглашении. Из этой муки испекли хлеб и накормили им смену на ферме. На следующий день никто со смены не пришел. Все заболели. Половина так и не выкарабкалась. «Не страшно», – покачал головой Саня. «Интриги не хватает. Герои плохо прописаны. История сыровата». «Подожди», – сердито сказала Аня. «Прошло 20 лет. Ферму закрыли. А люди до сих пор по ночам слышат, как будто аппарат работает, и девушка кричит. «Может, сбои в работе аппарата? Вот он сам и включается», – предположил Димка. «Какого аппарата?» «Его сразу после закрытия фермы увезли на утилизацию», – пояснила Анька. «А друг моего дедушки говорил, что ходил туда ночью и видел что-то. Точно не помнит, но за ночь он стал седым. Говорит, если услышишь ее плач ночью, то сразу говори, что я хлеба не ел, и беги оттуда со всех ног». «Хорошая история», – улыбнулся Максим. «А я вот какую знаю. Называется «Душехлёб». Мы тогда в другом городе жили. Были у меня знакомые подруги, три сестры. Старшая пропала без вести, когда еще младенцем был. А две других близняшки, а с ними все детство и провел. До одного случая». «Что за случай?» – заинтересованно спросила Аня. «Так вот». Заметив неподдельный интерес на лице Аньки, Максим продолжил с выражением. «Разбирали они старые вещи, оставшиеся от Насти, старшей сестры. Нашли тетрадь. 48 листов в обложке. Правда, исписано было меньше половины. Это было что-то вроде мистического дневника Насти. Там она записывала разные ритуалы по вызову духов, монстров и так далее. Обычные девичьи забавы. Мы всех знали. И пиковую даму, и кровавую Мэри, и гнома-матершинника. Но был там один странный субъект. На последней странице было написано слово «душехлёб» и подчеркнуто. А затем шли предметы для ритуала и инструкция. Я дословно не помню, но вроде бы там нужен был лимон, волосы, капля крови. Но не из пальца, а из живота. Я отнесся к этому несерьезно. В отличие от близняшек. Они твердо решили вызвать этого душехлёба и узнать, что он сделал с Настей. А нам тогда было по 9 лет. Домой загоняли рано. А по правилам, ритуал нужно было проводить ночью. Сговорились встретиться на углу их дома в 11 вечера. Не знаю, как им удалось бежать. Родители девочек были намного строже моих. Мне же сбежать не удалось. Я выглянул из окна на балконе и сказал им о своей неудаче. Они, конечно, расстроились, но отменять ритуал не стали. А наоборот, решили провести его прямо на углу дома. Я, честно признаться, струсил и не смотрел на них, а только слушал через открытое окно. Сначала они что-то говорили, потом читали какие-то заклинания или вроде того, а потом резко затихли. Я посидел немного, так и не решился выглянуть. «И что? Вызвали душехлёба?» – с интересом спросила Аня. «Не знаю, мы не виделись больше», – пожал плечами Макс. «Вроде бы они тоже пропали. Единственное, что меня пугает – тетрадка находится неизвестно где. И кто знает, сколько еще жертв она принесет. А в интернете есть что-нибудь про это чудовище?» С недоверием спросил Димка. «Нет, я искал. Серьезно. Вмешался в разговор Олег. «Жуть какая», — поморщилась Маша. «Слушайте мою. Называется...» Она не договорила. Из комнаты напротив послышался громкий и протяжный и жуткий смех. Смеялись так, как смеются психически нездоровые взрослые люди. Ребята застыли в ужасе. «Я думал, что будет рычать», — шепотом сказал Саня на ухо Димке. «Я тоже», — сглотнув слюну, ответил Дима. «Кто пойдет проверить?» — спокойно спросил Олег и перевел взгляд на Макса. Тот сидел бледный и с диким ужасом смотрел на свои наручные часы. «Ты чего, Макс?» «Олег», — тихо произнес Макс, и огромными от пронизывающего холодного страха глазами посмотрел на брата. «Это не мой будильник». В глазах Олега потемнело, а в груди появилось болезненное чувство, которое он так часто испытывал, когда отец поднимал на него ремень за проступки. Чувство обреченности. Осознание того, что выхода нет, и единственный способ преодолеть боль – пустить все на самотек и дождаться своей участи. Чувство прошло спустя пару секунд. Включился мозг. Олег начал анализировать ситуацию. Голова кружилась, руки дрожали. Обстановка вокруг была жуткой настолько, что парню хотелось разрыдаться горькими слезами. Но он держал себя в руках. А Маша прикрылась пледом и начала читать молитву. Аня просто дрожала и хватала Макса за руку. Последний сидел неподвижно и смотрел на часы. Трясущимися руками Олег схватил отцовский фонарь и направил луч в сторону дверного проема. А свет пробежал вдоль стены и охватил часть коридора. Олег вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть источник зловещего смеха. Увидеть маньяка было бы не так страшно, как не увидеть ничего. Его пугала неизвестность и неопределенность происходящего. «Ты чего, Олег?» — спросил Димка. «Нормально все?»
«Дима, это не по плану», —
дрожащим голосом ответил Олег.
«Что это значит?» —
спохватился Саша.
«Вы шутите?» —
послышался звонкий металлический визг. Ребята почти синхронно повернули головы в сторону выхода. Железная дверь, которая была без ручки, начала медленно открываться в сторону подростков.
«Нас закроют сейчас!»
– закричала Аня.
«Она закрывает эту комнату!»
«Выходить надо!» –
«Бежим к выходу, пока не поздно!»
Абасом скомандовал Олег и, крепко сжав в руке фонарь, встал со своего места.
«Я первый пойду. У меня нож есть. Идите за мной!»
А Димка схватил Машу за руку и повел за собой. Саша встал за ними. А громкий бас Олега вывел Максима из ступора. И тот, крепко сжав руку Ани, встал за братом.
«Я пойду замыкающим. Порежу его, если что», — сказал Олег и передал фонарь Диме. «Бегите наверх, я догоню».
А Димка кивнул головой. А ребята выбежали из комнаты. Первыми бежали Дима с Машей. А за ними Сашка, Максим и Аня. Олег немного задержался возле железной двери и посветил своим маленьким фонариком в дверной проем. Звонкий, душераздирающий крик испуганного подростка пронесся по длинному подземному коридору. Максим оглянулся. Кромешная темнота. Исчез даже свет от маленького фонарика Олега. На глазах Макса навернулись слезы. А Димка не сбавлял скорость. А до заветной спасительной двери оставалось совсем чуть-чуть. Еще немного, и они будут на свободе. Наконец, луч фонаря уперся в небольшую дверцу подвала и начал быстро расползаться по стене, освещая засохшие кровавые пятна на стенах, которые ребята не заметили, когда шли здесь без света. Дима ударил ногой по двери. Заперто. Повторные попытки открыть ее не дали результата. Подросток ловил на себе разочарованные взгляды ребят. Он понимал, что они обречены, но все равно отгонял эту мысль прочь всеми силами. Издевательский громкий смех начал медленно приближаться. Ребята сели на землю и заплакали. Смех поднялся к ним и становился громче и громче. Димка набрался мужества и посветил в его сторону. Давящий гортанный смех звучал в унисон с леденящим душу предсмертным криком мальчика. Витька подъехал к дому в 10 утра. Ребят не было. Парень спустился в подвал, подергал дверь, но та оказалась заперта. Он постучал. Тишина. Витя пожал плечами, постоял немного около дома, а затем, так и не дождавшись подростков, уехал. Спустя долгое время поисков, безутешные родители потеряют надежду, а объявления о пропаже шестерых 15-летних подростков сойдут со страниц газет.